Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Наша сегодняшняя программа будет посвящена старообрядчеству, староверию, расколу, древнеправославию. Дело в том, что в православной церкви в этом году 8 марта совпадает с неделей торжества православия. Праздник, установленный в память о том, как в 8 столетии после Рождества Христова были побеждены иконоборцы и восстановлено почитание святых икон. Вот такой вот праздник, торжество православия, совпал заодно и с торжеством прекрасной половины человечества. И, конечно, когда речь идет о торжестве православия, у среднего российского обывателя встает такой идеальный образ православия. Это патриарх, это величественные крестные ходы, это софринское самоварное золото, которое сейчас просто заполонило храмы, это стройные ряды катехизаторов и преподавателей основ православной культуры, это зал поместных соборов в храме Христа Спасителя. Вот что такое торжество православия. И диакон таким басом низким анафематствует всех, от тех, кто не почитает святые иконы, до Емельки Пугачева и Льва Николаевича Толстого, Царство Небесное. Но ведь в России, по крайней мере, уже 400 лет почти, есть и совершенно другое православие. И здесь начинается некоторая двойственность. Как относится, опять же, среднероссийский обыватель к старобрядчеству? Ну, во-первых, как он его называет? Вот я говорю старобрядчество. До 17-го года законодательство Российской империи предусматривало только термин «раскольник». И, в общем, это было почти уголовное преступление. При том, что из 140 миллионов населения империи, как минимум 20 миллионов были именно старобрядцы. Потом коллективизация большевистская уничтожила эти миллионы, просто многих физически. И сегодня старобрядчество, конечно, не то, что 100 лет назад. Так вот, наверное, мой первый вопрос к нашим сегодняшним гостям. Гостей у нас трое. Юлия Валерьевна Маслова, старший научный сотрудник одного из подмосковных музеев, фотохудожник Дмитрий Александрович Устинов и историк, журналист известный, литератор Дмитрий Александрович же Ноурушев. Наверное, тогда мой первый вопрос о том, как, собственно, называть. Понятно, что слово «раскольник» нежелательно. На выбор дальше. Мне всегда казалось, что слово «старовер» является бранным, потому что подразумевает, что вера какая-то другая, не христианская. Слово «старобрядчество», «старобрядец», слово «древнеправославный». Вот какое из всех троих предпочтительнее? Наверное, я сперва прошу ответить Юлию Маслову.
Ну, добрый вечер. Я бы хотела сказать такую маленькую поправку, что не до 17-го года был термин «раскольник», до 1906 году был манифест Николая II, и официально получил термин «старообрядчество», официально получил «хождение», хотя в самой среде староверов именно староверие предпочтительнее. Ну, древле православие в официальных документах Старообрядческой церкви.
Говорила Юлия Маслова. Тогда вопрос Дмитрию Александровичу Урушеву. На ваш взгляд, как историка, староверие для среднего, опять же, российского обывателя, староверие – это прежде всего обрядоверие. То есть старобрядец, я прошу прощения, мне привычнее так говорить, старовер, древнеправославный христианин, это прежде всего человек, который уперся на том, что креститься надо, вытянув два перста, а не три. Боярыня Морозова, Третьяковка, Мишка на севере, в общем, обычный джентльменский набор. Значит, тогда вы вообще не в Бога веруете, а в пальцы веруете, рассуждает, опять же, среднероссийский обыватель, который сам, может быть, никогда к церкви ближе, чем на 100 метров, не приближался. Что скажете, Дмитрий Урушев?
Добрый вечер. Мне бы хотелось заметить, что термин «раскольники», немножечко дополнить предыдущую тему, термин «раскольники» был еще запрещен Екатериной II, которая в самом начале своего царствия, приглашая вернуться в Россию бежавших в Польшу и в Литву старобрядцев, выпустила особый закон, в котором было написано, что им разрешается носить русское платье, не брить бороды, не платить налог за бороду, снимается с них также двойной подушный налог, и запрещается называть их раскольниками. Так что, в общем-то, термин этот уже давно исторической действительностью осужден и отвергнут. А что касается предпочтительнейшего названия, то, вы знаете, все-таки смысл старобрячества, староверия сводится не к одним обрядам. Это нечто большее. Это русская национальная идея, если угодно, 17 века, 16 века, которая была сформирована еще старцем Филофеем, знаменитая мысль о Москве, Третьем Риме, о Москве как последнем православном царстве. И в связи с этим хотелось бы еще заметить один такой любопытный факт, то, что вера и обряды, они настолько между собой тесно переплетены, что не представляется возможным как бы отделить веру от обряда. И тут хочется вспомнить Василия Великого, который в своей книге «В Святом Духе» писал о том, что многое ему приняли от святых апостолов в неписьменном предании, в том числе и на учении перстосложению. То есть апостольское предание перстосложения, соответственно, в этом есть некий такой не только обрядовый, но и, как бы это сказать, вероучительный и некий такой преемственности апостольской, преемственности веры как раз вот момент. Ну, мне так кажется.
Говорил Дмитрий Урушев, фотохудожник Дмитрий Устинов. Я прошу прощения, вот вы представились как фотохудожник, у меня сразу представление такое, что для вас, может быть, легче сказать о древнеправославии именно как об эстетическом явлении, а может быть и нет, это уж как вы скажете. На ваш взгляд, означает ли то, что, как выразился ваш тезка, что древнеправославие – это, прежде всего, русская национальная идея, означает ли это, что это и определенная эстетика, определенная красота? Или вполне можно быть старобрядцем, быть старовером и при этом, скажем, не жить в России, ведь многие старобрядцы не вернулись и уехали, так и живут за пределами России, не ходить, условно говоря, в русском народном платье и так далее?
Ну что ж... Правильно, что с эстетической точки зрения могу это лучше сказать и представить для современных слушателей, потому что староверие, оно подобно Китежграду, сокрытому от современного нынешнего взора, и вот людям, чтобы как-то вот добраться до него, надо пройти через леса, там, болота умственные своего разума, и тогда вот, когда они попадут в этот Китежград, они увидят там очень ценные и дивные сокровища. Очень есть много сейчас научных работ исследовательских по староверию, где там вот ученые люди доказывают, что в староверии очень много сохранилось от древней Византии, от самого даже Христа. В частности, вот древневизантийское пение сохранилось у староверов.
Все. Говорил Дмитрий Устинов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Роль женщины в российском обществе и отношение к женщине в стране. В программе «Общественное мнение» в воскресенье 8 марта в час дня. В гостях у «Радио Свобода» психолог Ольга Маховская, социолог Борис Дубин и Надежда Шведова, руководитель Центра социально-политических исследований Института США и Канады. Ждем звонков в прямой эфир. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Программа «С христианской точки зрения». Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Еще раз напоминаю, у нас в гостях трое представителей древнего православия. А все-таки, Юлия, вы работаете в музее. Николай Федоров, мыслитель начала 20 века, говорил о музее как о средстве возможного будущего научного воскрешения мертвых. Но вот смотрите, даже когда мы говорим, вы же не говорите «древнее православие», «древлее», значит, буква «Л» появляется, и она сразу маркирует какую-то замкнутость и изолированность. Почему это может вызывать сопротивление? Мне кажется, что вообще духовное жизнь верующего человека, она между двумя полюсами. Один полюс – я в Бога верую, но это глубоко в душе и никак это внешне не проявляю. Второй полюс – я внешне проявляю все признаки набожности, религиозности, хожу в церковь каждое воскресенье, как Вольтер ходил. Вот. А что у меня в душе – это совершенно другой вопрос. Религия для меня – это социальное средство поддержания мира в обществе, гармонии и так далее. Где, на ваш взгляд, тогда вот здесь вот древнеправославный? Потому что вот это вот «Л» – древнее православие, вот оно сразу ведь создает, мне кажется, какую-то границу. Вот действительно, как Китежград. Вот кто-то там на берегу, а вы в такой вот дымке.
Я немножко не согласна с Дмитрием Устиновым, потому что, на мой взгляд, все-таки староверие, оно не закрыто, и не закрыто даже от внешних людей. Главное желание, на самом деле, изучить, докопаться. Сейчас очень много публикуется исторических материалов, документов, с помощью которых можно, собственно, проникнуть в суть староверия, старообрядчества, как его принято называть все-таки более широко. И, на мой взгляд, в общем-то, мы свободны во Христе Иисусе. У нас нету какой-то жесткой меры, скажем, обряда верия, да, два полюса и духовная такая, да, разболтанность духовная. В принципе, каждый человек для себя выбирает меру, сколько он понесет. Потому что не каждый человек может, скажем, при соблюдении обрядов давать вот чисто духовные какие-то плоды. Это очень сложно, это дает со временем. Поэтому вот это соотношение, каждый человек для себя, в общем-то, решает. Ну, а церковь и священство, оно помогает регулировать нашу духовную жизнь.
Говорила Юлия Маслова, церковь и священство помогают, но дело в том, что старобрядчество часто ассоциируется с отсутствием священства. Это была большая проблема в XVIII веке. Да и по сей день многие направления древнеправославия, они не имеют священства. И я бы сказал, опять же, средний российский обыватель представляет себе старобрядцев, ну, вот кто символ, о ком комсомолка писала даже в годы застоя, Агафья Лыкова. То есть сижу в келье под елью, и все. Дмитрий Урушев, как бы вы сказали, я не спрашиваю, потомственно ли вы старобрядцы, к каким направлениям относитесь, мне кажется, это не так важно, как ваше представление вот в целом о том, откуда пришло и куда движется старобрячество. Представляете ли вы себе движение старобрячества в том же направлении, что и господствующей церкви?
Ну, вы очень затронули весьма сложную, интересную тему, даже начиная с того, что есть разделение старобрячества на поповство и беспоповство. Мы с вами как бы отсылаемся к концу 17 века, к разным историческим коллизиям. Вот. Что же касается современных коллизий, современных исторических условий, то мне кажется, что путь старобрячества все-таки иной. Он не совпадает с путем официальной церкви Московского патриархата. И это несовпадение заключается в том, что, будучи всегда преданной Родине, всегда стоящей на патриотических позициях, всегда поддерживающей здоровый консерватизм и традиционализм, в то же время старобрячество никогда не претендовало на власть, на то, чтобы идти рука об руку с царями и президентами. Все-таки старобрячество – это некая такая, как мне кажется, духовная заповедная зона, где как раз православная вера очень гармонично и четко и точно вместе с таким неким дистанцированием от господ подали, сочетается и как раз приносит те духовные плоды, которые должно приносить истинное христианство.
Ну-ка. Я вспоминаю повесть Лескова, не повесть, там этюды с киевских антиков, где он описывает киевлянина старобрядца, в Киев должен приехать государь-император, кажется, Александр Николаевич, вот, и старобрядец, уже почтенный очень годами, смотрит, как государь-император идет по мосту, и вот он надеется, что, увидев купола лавры, подымет десницу с двумя перстами, и все переменится. Значит, тогда вопрос, а допустим, если завтра президент России, дай бог ему здоровья, примет старобрядчество, вы будете возражать?
Ну, Во-первых, что касается Лескова, то тут и хорошо еще заметить один такой исторический момент, как император, по-моему, Александр III отказался принять подарки, преподнесенные старообрядческими купцами ко дню коронации, на основании, или к Пасхе, точно не помню, на основании того, что они раскольники, а он в подарках раскольников не нуждается. А это были какие-то ювелирные изделия, серебряные блюда, то есть...
Ну, Дмитрий Александрович, нынче уже другие правители, они от вас примут и на коронацию, и на инаугурацию, и на годовщину, этого не стесняйтесь, приносите. А если они еще примут и старобрядчество, станут древнеправославными, и все те деньги, которые сейчас идут на восстановление того собора, другого, пойдут на Рогожское, на Преображенское и так далее, вы перебежите в Московскую патриархию, которая станет гонимой и, может быть, уйдет в катакомбы, или останетесь верны?
Но все-таки истинность веры, как раз то торжество православия, о котором мы будем с вами завтра в церковных молитвословиях вспоминать, уже сегодня вечером на вечерних службах начали, оно все-таки не зависит от денег, от того, кто поддерживает это православие, президент ли, император, царь ли. Все-таки истинность веры, она заключается именно в следовании точным и как можно более неукоснительным заветам старины, заветам апостолов и святых отцов. Поэтому, мне кажется, перебегать куда-то из-за того, что церковь лишается своей позиции, церкви такой гонимой, удаленной от власти, конечно, никто же никогда и не будет. А принятие кем-то или не принятие древнего православия, старообрядчества, это дело, конечно, сугубо личное, и, как известно, как бы каждый в своей душе о спасении печется так, как он считает возможным, и насколько у него хватает духа.
Говорил Дмитрий Урушев. Дмитрий Александрович Устинов, опять же, фотохудожник. Может быть, благодаря статьям Пескова старобрядцев такое представление, что они от фотоаппарата шарахаются. Как вы-то с этим работаете?
Ну, очень нормально. Все хорошо. Но, правда, вот на Верхоокаме такое поверье есть у тамошних староверов, что если вот сфотографируют, то значит на том свете человек будет без лица ходить.
Да. Так они дали вам себя фотографировать?
Дали.
Как вы победили поверье?
Да все очень просто. Свои же люди-то.
Свои же люди. А тогда скажите мне, ваш тезка говорил о том, что старобрядцы большие патриоты. Но ведь казаки-некрасовцы ушли в Персию в 1703, если не ошибаюсь, году. Собственно, Белокренинская иерархия сформировалась на территории Австро-Венгерской империи, куда опять же ушли старобрядцы в большом количестве. Одна из самых мощных старобрядческих колоний, если можно так выразиться, это латышское старобрядчество, рижское прежде всего. Там еще реституцию произвели все 90-е годы. Был большой скандал на этой почве и так далее. Где же тут патриотизм-то, когда в поисках града Китежа вы готовы уйти за пределы Святой Руси?
Ну, старобрядцы не покидали пределы Святой Руси. Те же самые казаки-некрасовцы, которые живут в дельте Дуная, сейчас в нынешней Румынии, они патриоты России и очень даже печалуются, что не хватает им русской литературы. Даже вот так вот.
Говорит Дмитрий Урушев.
Я бы так заметил, старобрядцы никогда не уходили от Святой Руси, они всегда ее носили ее с собой.
Это хорошо, но тогда позвольте вам заметить к вопросу о том, что вы говорили про то, что принять древнеправославие, не принять, это личное дело каждого человека. Вот вы говорили об идее древнеправославия 16-17 век, но ведь 16 век это что? Это становление Российского царства многонационального, то есть в сущности империи, которая завоевывает и завоевывает, и причем из всех империй, которые начали тогда формироваться, кажется, российская единственная существующая до сих пор и, в общем, остановившаяся в распаде, не собирается, как британская, уменьшаться до первоначального состояния. Так вот, все-таки Россия 16-17 веков – это и опричнина, это и смутное время, это и гонение на, скажем, архимандрита Дионисия Забниновского, это гонение вообще на белорусов, поляков, литовцев, как тогда называли русских, живущих в Речи Посполитой. То есть это очень бурная и насыщенная эпоха. Это, кстати, и домострой, не при Юлии Валерьевне будет сказано. Это ваш национальный идеал или как? Что вы тогда вкладываете в понятие 16-17 века?
Но все-таки, мне кажется, национальный идеал, то, о чем как раз писал старец Филофей, о том, что Москва – суть Третий Рим, как мы помним, да? Первый Рим пал от латинской ереси, второй пал от насилия безбожного Махмета, а Третий Рим – Москва, четвертому не бывать. Я не настаиваю на том, что эта национальная идея, как она была озвучена в начале XVI века, является исключительно правильной, единственно приемлемой, но в XVII веке, когда произошел раскол при царе Алексея Михайловича и патриархе Никоне, как раз произошло предательство этой национальной идеи, потому что приехали греки, приехали те же белорусцы, которых, как вы сказали, не очень жаловали на Москве, и привезли другую с собой идею, что на самом-то деле православие, истинная вера и правильные обряды, они в Киеве, например, да, в Киево-Могилянской академии, в Вильне, в Виленском православном братстве. То есть они пришли москвичам, открыли московитам, даже, скажем так, открыли глаза на нечто большее. И московиты поверили, и при царе Алексея Михайловича Ключевский, интересно, об этом пишет, стали носить при дворе польское платье, появился пол в шахмат, которого никогда не было, такими плитками выложены, как шахматы, тоже из польских домов заимствованный. И получилось так, что при царе Алексея Михайловича ради какой-то моды, ради протестного пения, соотказвученного и всего прочего, вот эта старая национальная идея была просто предана и забыта.
Говорил Дмитрий Урушев, который, я имею дурную привычку задавать вопросы пакетами, поэтому никак не отреагировал на слово «домострой». Юлия, а как бы вы отреагировали? Каково в старобрядчестве, в древнем православии женщине? Вы же там угнетены, наверное, и проливаете, ходите по струнке или как?
Отец Яков, вы провокатор. На самом деле, домострой, как он писался попом Сильвестром, он, конечно же, не соблюдается настолько жестко, чтобы вычитывали каждой женщине ее обязанности. Есть какие-то для христианки стереотипы поведения, которые все приемлют, и в том числе я, но надо признаться, что женщина меняется вместе со всем этим миром, и на самом деле то, что касается благочестия, женщины держат. Если это касается, например, внешности, ну, тут могут быть какие-то вариации. У нас в Старобрядческой церкви, в Староверской, есть женщины, которые ходят и дома, что называется, в сарафанах и в повойнике. А есть женщины, которые, в общем-то, достаточно по-светски выглядят, просто потому, что им приходится работать, чего раньше древнерусская женщина не делала. Ну, не ходила она ни в офис, ни в какую-то фирму работать, не сидела за компьютером. Поэтому домострой... Да, это очень хороший памятник культуры, который очень помогает, так сказать, структурироваться в христианство.
Ага, но это не то, что исламский какой-нибудь шариат.
Или как? Нет, нет, это совсем другое.
Совсем другое и о другом. Говорила Юлия Маслова. Напоминаю, наша сегодняшняя программа «С христианской точки зрения» посвящена древнеправославию, староверию, старобрядчеству. Вот пришло сообщение на пейджер. Я очень хочу перейти в старобрядчество, но сильно опасаюсь обрезания. Конец сообщения, справка, это вы путаетесь с чем-то, там этого нету, не опасайтесь, переходите смело. А мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Саратовский журналист Вадим Рогожин, избитый 5 марта неизвестными, пока не пришел в сознание. Он остается в реанимации. Медиахолдинг «Взгляд», руководителем которого является Рогожин, назначил вознаграждение в 1 000 000 рублей за помощь в розыске нападавших. В подмосковном городе Жуковске протестуют против фальсификации выборов главы города. Перед началом акции были задержаны несколько оппозиционных активистов, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Сунжинском районе Ингушетии в результате взрыва погиб военнослужащий. Взрывное устройство сработало, когда военные проводили разведку в лесу недалеко от селения Датых. Умер известный российский артист Ян Арлазоров. Он был тяжело болен и скончался в одной из клиник в Германии в возрасте 62 лет. Задержан второй подозреваемый в убийстве помощника вице-спикера Госдумы Алексея Беляева. Первого задержали накануне. Обоим предъявлено обвинение в убийстве из корыстных побуждений. Два высокопоставленных американских дипломата провели в Дамаске переговоры с министром иностранных дел Сирии Валидом Аль-Муалем. Один из дипломатов назвал встречу очень конструктивной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва расценит появление элементов про-США в Восточной Европе как угрозу своим стратегическим интересам и будет вынуждена принять меры для снижения рисков, хотя и не хотела бы такого развития. Лавров выступил в Женеве, где он участвует в конференции по разоружению, проходящей под эгидой ООН. Сегодня Хиллари Клинтон провела в Анкаре переговоры с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом. Подал в отставку премьер-министр палестинской автономии Салам Фаяд. Это был одним из условий формирования нового правительства национального единства.
Говорит Радио Свобода, программа с христианской точки зрения, посвященная древнему православию, древле православию, староверию, старообрядчеству. У нас в гостях трое древле православных христиан: Юлия Маслова, Дмитрий Устинов и Дмитрий Урушев. У нас есть звонок из Москвы. Вера Ивановна, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер всем. Отец Яков, Лев Николаевич Толстой, мною любимый и мною хорошо изученный, не был предан анафеме. Он просто был отлучен от церкви после того, как он сам перестал в нее ходить. И он был глубоко верующим. Я читала все его дневники. Он каждый день сам и каялся. Сегодня сам и не дал 20 копеек мужику, просил. Сегодня чуть не ударил мужика. Сам и посмотрел с прелюбодеянием на женщину. Он был... А вот в этой книге, которая вышла несколько лет тому назад, церковники так сам мы такую хулу на него изрыгали, что мне просто неприятно было и стыдно.
Спасибо, Вера Ивановна. Действительно, ну, видите, вы начинаете за здравие, что он не анафематствован, а кончаете за упокой, и хулу-то на него изрыгают. Давайте так, анафема по прямому слову, по прямому смыслу слова, встречается оно уже в Священном Писании в Нового Завета, означает, ну, как сказать, по-русски «выйди вон». Да будет извне. То есть, когда Синод по инициативе епископа Сергия Старгородского подготовил бумагу о том, что когда Лев Николаевич умрет, без покаяния ежели, то его не отпевать. Всех беспокоило только это. Эпоха была казенная. Вот будут отпевать или не будут. Конечно, никто не вкладывал в этого большого смысла. Но, тем не менее, если быть последовательными и нормальными людьми, коли церковь отказывает человеку в панихиде, в отпевании, так значит, она уже не считает его христианином. Так, конечно, это отлучение. Другое дело, что это не запечатали печатью, и в воскресенье торжества православия анафему Толстого действительно не провозглашали, не успели. Это неплохо. Но тогда вот кто из присутствующих мне тихо и нежно ответит на вопрос: считаете ли вы новообрядцев, членов Московской Патриархии, Катакомных, Автономной Православной Церкви, вы их считаете христианами или как? Дмитрий Урушев.
Слово «христианин» в широком понимании означает всякого человека, верующего в нашего Господа Бога Иисуса Христа. Поэтому в таком названии, конечно же, нельзя отказать никому. Вопрос заключается не в том, как называть людей, а вопрос в том, где находятся эти люди. Является ли та церковь, та община, в которой они состоят, истинной церковью, той церковью, о которой мы читаем в символе веры святой апостольской. Вот это уже другой разговор. А в термине, конечно, никто никому не отказывает.
А православными?
Православные, вот это уже как раз более интересный и конкретный вопрос. С точки зрения старообрядческой церкви, православие, именно правая вера, как это подразумевается, да, ортодоксия, она сохранилась, конечно, только в старообрядческой церкви. Поэтому, допустим, не отказывая христианском имени как неком общем термине, в свою православную возникают некоторые вопросы.
Говорил Дмитрий Урушев, у нас звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, прошу
вас. Добрый вечер. Ну, самый великий и гениальный человек, старообрядец, я знаю, Ломоносов Михайло, он чуть не сгорел. И вот первый вопрос. Почему же из-за того, чтобы не креститься щепотью, хотя они тоже тремя перстами, но только включая мизинец, крестились, все-таки вот они считали лучше сжечь себя в гиене огненной на земле, чем как бы вот переходить из веры в веру. И вот еще один момент. Скажите, вот все-таки, почему старообрядцев Бог как бы не оградил от вирусов? Ведь лыковые погибли от того, что люди новые приехали и наградили, видимо, вирусами их другими. И еще момент. Вот скажите, молокане, вербовцы, дырники и вот много-много еще мы знаем названия, они являются старообрядцами?
Говорит Дмитрий Устинов.
Ну, молокане не являются старообрядцами. Это совершенно новое течение, возникшее на волне новообрядчества. Потом, по поводу Агафьи Лыковой, что там наградили вирусами и геологи. Они же жили замкнутой отшельнической жизнью, и у них совершенно был другой иммунитет, выработался. Поэтому там, в принципе, было еще и как бы такое знамение, что вот пришел мир сей, они с ним вступили в контакт, и если почитать Пескова, то там это видно, как геологи их потихоньку развращали от их пустынного жительства. Ну и вирус это, естественно, закономерный был итог. Потому что
самосожжение.
Самосожжение. Ну, самосожжение.
Почему вы вообще еще сидите в студии, вместо того, чтобы идти и.
Да, вот Ломоносов-то есть сведения, что он приходил из Поморска, из поморцев.
Это не сведения, это факт.
Да, из федосеевцев, по-моему, даже вот так вот. Насчет самосожжения, скорее всего, это была война Романовых против основного народного населения, которых обозвали старообрядцами, и поэтому самосожжение в своем большинстве это, наверное, карательная акция, списание такое.
Говорил Дмитрий Устинов, слово Юлии Масловой. Действительно Ломоносов был старообрядец, потому что
Но просто
это никак не проявлялось, кажется.
Почему? До сих пор староверы поют духовные стихи, и, в общем-то, есть гимны, написанные Ломоносом, которые староверы поют.
А это про бороду кто писал?
Про бороду?
Разве не Ломоносов? Сатира.
Ломоносов писал. Ну, Ломоносов человек тоже был все-таки человеком новой культуры. Он стремился к образованию. И тут у него, видимо, произошел некоторый конфликт между верой предков и образованием. Он же почитателем был Петра Первого. А известно, что староверы Петра Первого, мягко говоря, не любили.
Говорил Юлий Маслова. У нас звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, с праздниками вас. Вот вы, отец Яков, начали с того, что царская власть считала старообрядцев раскольниками. Но я так понимаю, что это все-таки не до самого конца, потому что еще до Конституционного манифеста 1905 года, в том же году, насколько я знаю, был принят отдельный закон о веротерпимости, и как раз он относился к старообрядцам. Если с этим есть какая-то то ли легенда, то ли историческое уголовное дело о том, что старообрядцы говорили, что пока какая-то икона находится в храме, пока они ее не завладеют, не будет царь обращен к старообрядцам. И действительно в 1904 году ее похитили и якобы сожгли. И в связи с этим у меня два вопроса. Во-первых, правильно ли я понимаю, что наше государство в думский период в отношении старообрядцев вело себя как обычное светское государство? А во-вторых, где вот остатки вот этой якобы сожженной иконы? Потому что современными методами можно было бы легко установить, древняя эта икона или практически современная, ну, радиоуглеродный анализ.
Вот. Понятно. Олег, спасибо. Речь идет о казанской иконе Божьей Матери, которая действительно была похищена в Казани и действительно была сожжена, к величайшему сожалению. Я боюсь, что остатки и этот пепел хранились, наверное, при уголовном деле, но тоже сгорели вместе со всей дореволюционной Россией. Что же до первого вопроса, то это отвечает Дмитрий Урушев.
Ну, мне кажется, что легенда, во-первых, несколько надуманная и исключительно фольклорная. Это все-таки. Даже такой необыкновенный факт, который мне никогда не приходилось слышать.
А вообще старообрядчеству свойственно мыслить вот в таких вот категориях, потому что в народном православии, вот термин Панченко, подобные магические представления, что тут есть некоторый предмет, как в квесте, в компьютерном игре. Вот пока он у тебя или у противника, счастье на его стороне. Вот. Я почему спрашиваю? Потому что действительно старообрядчество ассоциируется с обрядом верен, то есть с поклонением предмету, а не Творцу. Или это все карикатурные представления?
Вы знаете, это как раз из серии карикатурных представлений, из серии каких-то таких лубочных штампов о старообрядцах, как раз вот то, что вы говорили, то, что и нам говорили по телефону о несчастной семье Лыковых, вот эти все штампы, которые были сформированы и современной информационной средой, современной прессой, газетами, телевидениями, и то, что было до этого сформировано еще при царской власти, соответственно, властями, которые создавали определенный имидж, это все-таки штампы от действительности весьма далеко. Далекий и к действительности никакого отношения не имеющий.
Говорил Дмитрий Урошев, слово Юлии Масловой.
Я бы хотела дополнить, Дмитрий, это на самом деле черные мифы. И мы разговаривали, когда вместе обсуждали перед программой, что черные мифы, они настолько плотно в обществе нашем циркулируют, если что-то странное, если какие-то эсхатологические, апокалиптические какие-то настроения, то непременно приписывают староверам. Вот староверы сказали. То есть вот мне кажется, что на самом деле староверие не страдает мифотворчеством, скорее общество, которое не знает и не понимает, и даже боится староверия, оно сочиняет мифы о нас.
Говорила Юлия Маслова. У нас звонок из Москвы, Леонид Касаткин. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Отец Яков, вы сказали о том, что вот старообрядцы говорят о своем патриотизме, а между тем живут за границей и вот не приезжают в Россию. Я хочу вам напомнить, старообрядцы в 1708 году, это вот донские казаки, которых вывел Игнат Некраса, вывел на Кубань. Но почему это произошло? Ведь тогда восстание Кондратия Булавина было, которое было жестоко подавлено. И два его атамана были уничтожены, и много казаков. А вот Игнату Некрасову удалось вывести часть. А потом там они жили на Кубани, а в 1740 году туда подошли тоже царские войска, и они вынуждены были бежать дальше. И тогда они попросили разрешения у турецкого султана на его земли переселиться. И часть из них жила на территории современной Турции, а другая часть вот в устье Дуная. Так вот, те, которые жили в Турции, их после вот Второй мировой войны очень начали соблазнять советские эмиссары вернуться в Россию, Советский Союз тогда еще. И им обещали многое очень, и некоторые из них, ну, большая часть их переехала в Советский Союз, это 1000 человек, но те обещания, которые были им даны, не были выполнены. Им не разрешили сохранять свою веру, хотя в конце концов открыли церковь там.
Да. Но, если можно, да, вопрос.
Да, сейчас я скажу, но все-таки детей в школе срывали с них кресты, учителя преследовали их. Так что вот старообрядцы, которые живут сейчас за границей, а их они во многих странах, они знают о том, что вот их вера до сих пор преследовалась в России.
Ну, говорит Дмитрий Устинов.
Да, старообрядцы знают, что их вера преследовалась в России, которые живут за границей. Но надо заметить, что и некрасовцы, которые живут в дельте Дуная, при режиме Чаушеску тоже преследовались и весьма жестко притеснялись. Их даже пытались перевести на новый стиль богослужения. Это, да, в 1940 году. У них там даже собирался собор по этому вопросу, но они вот устояли.
Говорил Дмитрий Устинов. У нас есть звонок из Московской области. Валерий Борисович, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Спасибо за передачу. Вот просветите меня, пожалуйста, мне очень хочется узнать. Вот почему выбрано слово православие, откуда возникло? Не разница, но я понимаю, что разница между католической верой и православием. А вот именно почему называется православие, пока еще и это первое. И второе, вот старовера, слово старовера, старая вера, она как-то вот звучит. А ведь в эту веру князь Владимир крестил нашу Русь. Поэтому вот слово старая вера, новая вера как-то вот как-то не звучит.
Я замечу, что слово православие, ортодоксия, исторически доксия – это название греческих философских школ. Но это совсем вот в глубокой древности. А дальше слово Дмитрию Рушеву.
Ну, мне к словам отца Якова насчет православия добавить нечего. Действительно, православие – это просто правая вера в противоположность ереси, в противоположность какому-то иному богомыслию, иному какому-то отколовшегося от церкви движению. Вот. А что же касается термина староверия, то он появился сразу же после раскола, тотчас же, и уже протопоп Аввакум и другие ранние старообрядческие писатели этот термин используют и говорят о том, что ты бы, царь Алексей Михайлович, пожал бы нас, вернулся бы к старой вере. Имеется в виду старая вера, вера отцовская, вера, которая была при отце Алексея Михайловича, при первых московских патриархах. То есть термин это уже устоявшийся, исторический и, как мне кажется, наиболее корректный и полно отражающий смысл старообрядчества древнего православия, если подбирать какие-то наиболее известные и общепринятые термины.
Говорит Дмитрий Рушев, у нас звонок из Москвы, Феклиса. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вот тема, которую вы сегодня подняли, старая вера, она актуальна и в настоящее время. Например, сейчас наблюдаются предпосылки как бы раскола в нашем церковном обществе в связи с тем, что делая удобным восприятие церковно-славянского текста для новоначальных молодежи, на мой взгляд, попираются при этом интересы церковленного большинства, и в частности осуществляется постепенный переход на современный язык при богослужении, что является как бы вызовом традиции и церковным устоем.
Спасибо, Феклиса. Вопрос ваш ясен. Кто что скажет? Потому что ведь спор между новобрядцами и старобрядцами, ну, один из самых ярких примеров для церковных людей, это, например, спор о количестве поклонов, когда читается молитва Ефрема Сирина, Великопостная. Даже не столько о количестве, сколько о том, класть ли земные поклоны или поясные. Ну, соответственно, о количестве земных поклонов. Но это и спор о языке, потому что справа, которую осуществлял Арсений Суханов, другие деятели, это была прежде всего сверка славянских текстов с греческими изданиями, которые, как потом выяснилось, были далеки совершенно от идеала, и все это осуществлялось, в общем, ненаучным образом. Вот. Но ведь вопрос, вы понимаете, я чего боюсь? Пока мы тут с вами спорим о том, вот одна буква в слове «Иисус» или две должна писаться, а уже появляются люди, которым вообще привычно «Джизус» говорить, потому что у них информация о Христе в основном из англоязычных источников. Не получается ли так, что пока мы спорим о том, какой извод, какой вариант церковнославянского языка использовать, идут люди, которые вообще, ну, они и на русском-то с трудом говорят, они говорят языком СМС-ок уже. Что скажет Дмитрий Устинов?
Ну, справа, которая была произведена Романо-Никоновской реформой, да, она затронула язык, и там было очень сильное надругание, хотя надо заметить, что была и порча, и все-таки кое-где перевод соответствовал очень хорошо оригиналу. Есть такие места в никоновских богослужебных книгах, но есть прям и кощунственные. Если вот взять Евангелие от Иоанна Богослова, которое читается на Пасху, вот в староверском варианте звучит, и слово было у Бога, а когда как в никоновском, и слово было к Богу. Вот замена у на к дает очень большое различие смысловое. Так, ну, кто еще может дополнить?
Я понял. Но я продолжаю гнуть свою линию, что современному, опять же, человеку, вот он зайдет в храм, он услышит слово «было к Богу» или слово «было у Бога», он не поймет ни того, ни другого. Ему надо говорить иначе. Или Я думаю, что большинство-то людей приходят не потому, что они поняли Евангелие от Иоанна. Это таинственный Евангелие, его так и называют. Он пришел, потому что его коснулся Дух Божий. И тогда он уже потом сам будет искать, что в греческом означает вот это вот загадочное выражение «слово было у Бога». Но сперва вот это вот прикосновение, а потом... И тогда у меня, вот можно я так спрошу, по вашему личному наблюдению, по вашему опыту, все-таки староверие до революции, ну, до коллективизации, это прежде всего нечто, передающееся в семье, через семью. Современные староверия, мы видим некоторых довольно популярных каких-то деятелей, которые вдруг оказываются староверами. На ваш взгляд, и мы видим сейчас довольно много вот, старобряческих публицистов, вот, пошли люди с высшим университетским образованием, замечательно образованные. Вот, на ваш взгляд, изменилось сейчас староверие в связи с тем, что ушло в прошлое аграрное общество, и появляется уже совершенно новое? Ну, Юлия Маслова.
Конечно, староверие изменилось. Я говорила это еще в связи с домостроем. Дело в том, что действительно раньше подавляющее большинство староверов были крестьяне. И действительно традиция в семье, когда родители учили детей по псалтыри часослову, естественно, передавалась вот эта традиция церковнославянского языка, его понимание, понимание богослужения. Но сейчас староверие пополняется за счет действительно интеллигенции, то есть люди, которые возвращаются к традиции, которые возвращаются к истоком. То есть они считают, что церковно-славянский язык можно выучить и нужно выучить, что это язык божественный, на котором действительно совершается богослужение. То есть это люди, которые на самом деле, на мой взгляд, современная элита церковная.
Говорила Юлия Маслова. У нас звонок из Саратовской области. Людмила, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Святой Иоанн Златоуст пишет: «Истинная церковь не та, что гонит, а та, которая терпит гонения». Никон и его последователи совершили безумные проклятия и хулы на все древнее вселенское православие и насильно привлекли к этому греху большую часть русского народа и нераскаянно скончались. Они еретики, попадающие под грозную анафему Вселенской Соборной и Апостольской Церкви. Кто унижает какое предание церковное, писанное то или не писанное, тому анафема.
Спасибо, Людмила. Это замечательная иллюстрация того, как праздник торжества православия преломляется в сознании у многих людей, что торжество православия – это торжество, когда человек, который поднял язык, и вот он скончался. Маленькая справка из ЗАГСа. Протопоп Аввакум не то чтобы скончался, а его, извините, сожгли. Ну, скажем так, сожгла светская власть. Лично патриарх, там, кто там, Адриан уже был, не подкладывал дровишек. Но, тем не менее, его сожгли, а не то чтобы он умер. Так что видеть в этом некоторую волю Божию довольно странно. А все-таки я действительно... Дмитрий Урушев, что бы вы сказали людям, которые вот так вот просто и однозначно видят в старобрядчестве возмущение людей, крушение устоев? И ведь действительно в истории России раскол старобрядства, как было принято говорить еще 150 лет назад, это было первое и, может быть, самое даже крупное, если не считать гражданской войны большевизма, социальное потрясение, которое не случайно историки сопоставляют с появлением протестантизма, скажем, в католической церкви.
Я бы согласился с этими людьми, потому что действительно та трагедия, которая произошла в 17 веке, она нам сейчас уже даже и непонятна, когда в один день, можно сказать, каким-то властным решением, манием руки были переменены церковные книги, когда на приходы пришли новые служебники, новые минии, и когда людям, которые считали свою веру, вот именно то, о чем я говорил, московскую веру, сохраненную в Третьем Риме правой и истиной, сказали, что их вера не права и не истина, а надо бы поучиться ехать вам куда-то в Заморские академии. О чем, кстати говоря, говорили Аввакуму на соборе 1666 года, что глупы были, где наши отцы грамоте не разумели. Вот. И потому вера их тоже была, соответственно, глупа. И легко понять возмущение и даже не возмущение, а переживание, надолом и такую вот духовную катастрофу людей той эпохи. И, конечно же, и казнь Аввакума, и вот эти костры, и преследование властей, это все отразилось в русской истории
очень многими катаклизмами и отражается до сих пор. То есть это не заживающая рана на теле России.
Говорил Дмитрий Урушев, у нас звонок из Москвы, Татьяна. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, Яков Карлович. Вот объясните мне, пожалуйста, как агностику, я вот как игра в Толстой некоторые вещи не понимаю. Вот с одной стороны вы говорите об интеллигентности, о современном обществе и так далее. С другой стороны разногласия в том, какие поклоны класть и сколькими перстами креститься. Если Бог действительно существует как высшее существо, вы серьезно думаете, что для него это важно?
Отвечает Юлия Маслова.
Важно не для Бога, важно для самого верующего человека, потому что если человек не будет делать усилий, если мы говорим о поклонах земных физических, то и духовного плода можно не получить, потому что человек состоит из души и тела, они очень связаны. Поэтому поклон земной, это как и духовный поклон, они вместе, душа и тело, нельзя здесь разделять. И, конечно, Бог видит сердце человеческое, можно сделать и земной поклон совершенно равнодушно, а можно, в общем-то, сделав этот поклон, получить покаяние, которого христиане в течение поста и добиваются.
Говорила Юлия Маслова, протопоп Аввакум. Аввакум, я прошу прощения. Вот Дмитрий Александрович Устинов, вы же, небось, в Пустозерске бывали или нет?
Нет, не доводилось.
Не доехали. Ну вот скажите мне, ведь Аввакум, когда он сидел вот в этом срубе, в этой, ну, вонючей грязной яме, какие уж там земные поклоны, поясные поклоны. Вообще, в принципе, ведь старообрядцы, они тоже прошли и через ГУЛАГ, и через все. Когда человек сидит в карцере, на лесоповале, по сравнению с этим, жизнь Агафьи Лыковой — это просто царство небесное, никто себе не мешает. И вот человек попадает в ежовские рукавицы. И он вынужден, ну, как вот новообрядцы, некоторые даже служили литургию на соке, служили Пасху того, что в таких обрывках. Много об этом спорили. На ваш взгляд, вот эти крайние условия испытания веры, когда просто человек не имеет возможности выполнить обряд, они что-то староверу приносят новое в его понимании того, чему он верен?
Ну, Аввакум был очень высокого духа человек, и он был фактически учеником святителя Григория Палама, что даже вот это отмечают и научные исследователи, хотя бы даже такое выражение, что во время молитвы вот у него дух слышит несглаголные словеса Божие.
Говорил Дмитрий Устинов. Вот дух слышит невыразимые слова Божьи и в староверии, так же, как и всюду, где человек обращается к Богу от всего сердца. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», посвященную древнему православию. Вел программу Яков Кротов. И сегодня, через 10 минут, программа Виктория Рафеева, посвященная Серебряному веку.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрыв бытового газа произошел в час ночи по местному времени в одной из квартир.
По нашему мнению, этот суд не может вообще рассматривать никакие вопросы.
Вы имеете дело с наиболее проамерикански настроенными руководителями Европы за последние десятилетия.
Это первый ордер на арест действующего главы государства в свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.